Теме дня вас знакомит Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о чем мы расскажем подробно в ближайшие 50 минут. Следственный комитет при прокуратуре России начал расследование уголовного дела против заместителя мэра Москвы. Инновационный центр в Сколково поручен возглавить бизнесмену Виктору Вексельбергу. Немецкой компании Daimler предъявлено обвинение в даче взяток представителям иностранных правительств, в том числе российского. В Челябинске продолжается расследование действий сотрудников ГИБДД, избивших водителя, торопившегося в больницу с беременной женой. И культура. Театр наций представляет премьеру спектакля «Метод Грёнхольма» по пьесе испанского драматурга Жорди Кальсирана. В Москве начато расследование уголовного дела против заместителя мэра Александра Рябинина. Следственный комитет при прокуратуре возбудил против него уголовное дело по подозрению в злоупотреблении ими полномочиями. Рябинин является председателем контрольного комитета Москвы, организация которой, в числе прочего, оформляет разрешительные документы на строительство. По версии следствия, чиновник вынудил предпринимателя передать в собственность своей дочери 200-метровое нежилое помещение в центре города, угрожая в противном случае не выдать ему разрешение на строительство здания. За этим делом следит наш корреспондент Вера Володина.
Уголовное дело в отношении председателя комитета по контролю и регулированию инвестиционных программ города Москвы Александра Рябинина возбуждено по статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации «Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия». По версии следствия, Рябинин вынудил предпринимателя, занимающегося строительным бизнесом, передать собственность дочери на безвозмездной основе по фиктивному договору купли-продажи нежилое помещение размером более 200 квадратных метров в центре Москвы, угрожая якобы в противном случае не согласовать разрешительные документы на строительство, которые поступили в Москонтроль. Пока проводятся следственные действия, подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Александр Рябинин был назначен заместителем мэра Москвы летом 2007 года, до этого в течение 2 лет был советником мэра. Сегодня Александр Рябинин считается одним из самых влиятельных столичных чиновников. Борис Немцов, автор книги об итогах 17-летнего правления Юрия Лужкова, утверждает, что с столичной коррупцией в этом случае никто не борется. Речь идет в данном случае о стрелочниках и о действиях федеральных властей против мэра Москвы.
Безусловно, там стрелочников находят, и за совсем мелкие по сравнению с пустыми нарушения пытаются приструнить, чтобы показать Лужкову, что он тоже, в общем, ходит и в любой момент может быть отправлен в отставку. Но мне представляется, что это не борьба с коррупцией, а это опасная игра, цель которой показать, что Лужков должен полностью подчиняться Путину и Медведеву и выполнять все их указания. Если бы они серьезно боролись с коррупцией, они бы отстранили Лужкова от должности, а он предстал бы по делам о коррупции перед судом. Решений, которые он напринимал, коррупционных, предостаточно. Они изложены у меня в докладе «Лужков. Итоги». Так что, если бы они боролись с коррупцией, они бы с Лужковым занимались. Стать долларовым миллиардером, находясь на посту мэра, с помощью решений, которые принимал Рябинин, никто не может. Корни коррупции в самих принципах и системе руководства Москвой заложено. Но поскольку федеральная власть сама является образцом криптократии, она, безусловно, никогда главного трогать не будет. Вот, собственно, и все.
Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин не считает подозреваемого стрелочником и не верит, что следствию удастся довести дело до суда.
В руках Рябинина была сосредоточена огромная власть. Он контролировал все решения, принимаемые в Москве, мало-мальски значимые, начиная от постановлений правительства Москвы, кончая инвестиционными контрактами, которые без его ведома не могли быть подписаны. Он имел право и изменения условий этих контрактов, их длительности, продолжения, продления их и так далее. Заниматься можно любым, в принципе, чиновником, и у любого много можно найти. А у Рябинина можно найти больше всех, потому что в его руках действительно колоссальный объем этих полномочий. Но, с другой стороны, есть и безграничные возможности по развалу уголовных дел.
Новость о возбуждении уголовного дела в отношении Рябинина оказалась неожиданной для столичного мэра. Первый зам мэра Юрий Росляк во вторник вечером в эфире телеканала ТВЦ заявил, что Юрий Лужков ни о чем не был уведомлен. Юрий Росляк также сказал, что Александр Рябинин всегда защищал интересы города, и с этой ситуацией нужно очень глубоко разбираться. Вера Володина для Радио Свобода, Москва.
Прокомментировать уголовное дело против заместителя Юрия Лужкова мы попросили экспертов. Своим мнением с Радио Свобода поделился член экспертного совета Московского центра Карнеги Николай Петров.
Юрий Лужков сегодня, несмотря на все бесконечные слухи и обсуждения, и сам факт того, что он пока остается на месте, это совсем не тот всевластный градоначальник, каким он был несколько лет назад. И то, что мы видим на протяжении последнего времени, это постепенный уход команды Лужкова и переход бизнесов, которые эта команда контролировала, во все большей степени вовне. Поэтому неважно, повлечет это за собой скоро замену Юрия Михайловича Лужкова на посту мэра Москвы или нет, важно то, что Москва – это давно уже не вотчина мэра. Что касается отставки самого Юрия Михайловича, то мне кажется, что вот нынешний год – это критический в этом смысле, потому что дальше уже начинается подготовка к выборам, и окажется, что в очередной раз, если Юрий Михайлович сидит на месте, что он проскочил вот этот не очень значительный критический период, когда одни выборы кончились, другие еще пока не начинаются, и в принципе можно менять мэра и не рисковать дестабилизацией и так далее. Если ему несколько месяцев удастся продержаться, а мы видим, что он предпринимает достаточно серьезные для этого усилия, создавая информационные поводы, выступая как федеральный или даже международный политик и так далее. Если он продержится эти несколько месяцев, то я думаю, что до конца следующего большого электорального цикла он вполне спокойно может еще досидеть.
Говорил член экспертного совета Московского центра Карнеги Николай Петров. Ясную политическую подоплеку в деле против заместителя Юрия Лужкова Александра Рябинина видит и другой политолог, руководитель информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский.
Все такие дела, конечно же, имеют политическую подоплеку вне зависимости от реальной виновности или невиновности чиновника, вне зависимости от того, обоснованы против него подозрения или они являются наветами. Все всегда у нас связано с политикой. Я думаю, что действительно готовится какое-то такое основание для того, чтобы Лужкова подвинуть. Я думаю, что Лужков еще до истечения этого года уйдет, и, скорее всего, он уйдет как бы добровольно, но это будет добровольно-принудительно. Вокруг Лужкова против близких к нему людей заводятся уголовные дела, то, на что раньше почти 20 лет не обращали внимания, на то, как делается экономика в Москве и какая в Москве коррупция. Сейчас на это обращают внимание. И просто Лужкова такими уголовными делами против чиновников мэрии намекают довольно прозрачно, что уйди-ка ты по-добру, по-здорову. Я думаю, что это произойдет.
Это действительно тенденция последних лет или там последних 2-3 лет, когда в Москве стали возбуждать уголовные дела против чиновников мэрии, стали появляться всякие скандальные истории, ну хотя бы взять вот последнюю с поселком Речник. До этого московский мэр жил достаточно спокойно.
Ну, скандальных дел вокруг Лужкова и мэрии была тьма все это время. Не все из них пробирались там на телеэкран. Скандалов-то было много. Но другое дело, чиновников такого высокого уровня стали, так сказать, брать за жабры буквально, ну, вот последние 2 года. Вот председатель комитета по рекламе в прошлом году. Сначала заместитель председателя комитета, который ведет уличной рекламой. Потом председателя Макарова. Вот теперь председатель еще одного комитета, причем на уровне заместителя мэра. Но дело в том, что Лужков, он вообще-то очень полезен федеральной исполнительной власти. Он обеспечивает лояльность Москвы. И поэтому периодически федеральным властям хочется съесть его и поделить то, что принадлежит семейству Батуриных. Но, с другой стороны, хочется и колется. И поэтому, вот, если в этом году не снимут, потом опять поздно. Парламентские выборы.
Об уголовном деле, возбужденном против заместителя мэра Москвы и руководителя Москонтроля Александра Рябинина, говорил политолог Владимир Прибыловский. С ним беседовал Михаил Соленков. Вы слушаете радио «Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России приняла сегодня в третьем чтении поправки в закон о некоммерческих организациях и законопроект об обороте лекарственных средств. В Иркутске задержан милиционер из Москвы, подозреваемый в незаконном изъятии дорогостоящих автомобилей. Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на продление срока содержания в СИЗО Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Москве сегодня прощаются с известной певицей, народной артисткой России Валентиной Толкуновой. В Киргизии сегодня отмечают 5-ю годовщину так называемой «тюльпановой революции». Администрация США советует американским гражданам воздерживаться от поездок в Иран. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. 14 часов по московскому времени. В эфире «Свободы», радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. «Жертвы Второй мировой. Русские ученые. Как перемещенные лица. Новая книга». К 60-летию фильма Роберто Росселлини «Стромболи. Земля Божья. Социализм как ругательство. Реформа здравоохранения и американская психология». И, как всегда, культурная панорама и новые музыкальные записи. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым в 2 часа дня. А сейчас в эфире «Свобода в полдень», самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. «Прораб модернизации», «Человек-кремний» – эти определения дают сегодняшние газеты бизнесмену Виктору Виксельбергу. Именно он возглавит инновационный центр, который российские власти намерены построить в Подмосковье. Об этом объявил президент России Дмитрий Медведев в Ханты-Мансийске на заседании комиссии по модернизации. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Надежда Перцева.
Член рабочей группы Владислава Суркова, курирующий проект, говорит, что на ее заседании кандидатура координатора не обсуждалась, решение принимал лично Медведев. Принято оно было, как говорит человек, близкий к руководству администрации президента, на прошлой неделе. И когда в воскресенье в телепрограмме «Вести недели» Сурков объяснял, по каким критериям выбирается, как он выразился, генеральный менеджер, он уже знал о назначении Виксельберга, подчеркивает газета «Ведомости». У Виксельберга масса инновационных проектов. Он один из немногих, кто реально инвестирует в инновации, продолжает член группы Суркова. Но были и другие кандидаты. По словам человека из окружения другого чиновника, входящего в группу Суркова, рассматривались член комиссии по модернизации Михаил Прохоров и Владимир Лисин. Выбор Виксельберга стал неожиданностью, говорит собеседник «Ведомостей». В администрации президента к нему неоднозначное отношение. При выборе между Прохоровым и Виксельбергом учитывалось, что оба делают перспективные инновационные разработки, связанные с энергосбережением. Любимой темой Медведева, рассказывает человек из окружения чиновника, входящего в группу Суркова. У Виксельберга солнечные батареи, у Прохорова светодиоды, пишет газета «Ведомости». Газета «Время новостей» напоминает, что бизнесмен, всего известный широкой публике покупкой коллекции пасхальных яиц в Фаберже в 2004 году и возвращением из США архива известного русского философа 20 века Ивана Ильина, сам когда-то был связан с наукой. Он начал трудовую деятельность в 1979 году в особом конструкторском бюро по бештанговым насосам. К 1990 году дослужился до заведующего лаборатории КБ. Впрочем, уже через год он вместе с партнером Леонидом Блаватником, живущим в США, учредил компанию «Ренова». В сфере интересов господина Виксельберга алюминиевый бизнес и нефтяной. Он является членом совета директоров компании ТНК-БП, напоминает газета «Время новостей». А российская газета подчеркивает, что по состоянию на 2010 год, по версии журнала Forbes, личное состояние бизнесмена оценивается в 6,4 миллиарда долларов. В мировом рейтинге он занимает 113 место. Виксельберг – один из немногих, кто сумел нарастить свой капитал в кризис, пишет российская газета. Это назначение я попросила прокомментировать редактора раздела «Комментарии газеты «Ведомости» Максима Трудолюбова.
Я думаю, что это вообще хорошее решение. В той ситуации, в которой находится политическое руководство, у которого есть план. Например, в данном случае план перевода государства на инновационное развитие. Ясно, что нужно ставить во главе этого процесса кого-то, кто действительно будет что-то делать. И Виктор Виксельберг в этом плане отличное решение. Это одна сторона вопроса. Другая в том, что очень маленький выбор. Видимо, не нашлось там людей, как бы состав чиновников действующих, которых можно было поставить. Есть еще одна очень важная вещь. Дело в том, что государство российское находится в сложной ситуации. У нас больше 15 лет постсоветского времени государство вообще практически не занималось общественными благами, если выражаться экономическим языком. Вот просто так получается, что никого, кроме как представителя крупного бизнеса, привлечь нельзя. То есть назначается олигарх. Я думаю, что это назначение можно рассматривать, в общем-то, в том же ряду, в каком назначение крупных бизнесменов, допустим, возглавляют спортивные федерации. Крупные бизнесмены бросаются на те сферы, в которых государство не очень может действовать. То есть, с одной стороны, это решение хорошее, с другой стороны, оно вынужденное. Вообще, Виктор Виксельберг – опытный бизнесмен, у него очень большие связи в мире, он как бы включен в деловую элиту не только России, а Европы и США. Я думаю, что это одно из таких очень важных условий, поскольку это проект не только российский. Но нужно создать доверие к этому проекту. Вероятно, это вторая причина. Я даже думаю, что, может быть, и первая.
Это было мнение Максима Трудолюбова, редактора раздела «Комментарии» газеты «Ведомости». Сегодня называть конкретные фамилии названия компании, наверное, преждевременно. Принципиально важно определить, что это должны быть именно единомышленники, это должны быть люди, которые будут верить в успех этого проекта и захотят принять в нем участие, которые готовы не формально, а на деле быть соучастниками этого процесса. Найти этих людей сегодня первостепенная задача, заявил Виктор Вексельберг в интервью РБК «Дейли». Надежда Перцева для Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Международные новости. В США известной немецкой автомобильной компании Daimler и трем ее дочерним фирмам предъявлены обвинения в даче взяток представителям нескольких иностранных правительств. Иск подан от имени Министерства юстиции США. Компания Daimler, производящая легковые грузовые машины марки Mercedes, обвиняется в том, что в период с 1998 по 2008 годы выплатила десятки миллионов долларов представителям властей не менее 22 стран. В их число входит и Россия. Подробности этого дела расскажет мой коллега Александр Гостев. Он сейчас в прямом эфире нашей программы. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Марк. Ну, первые сообщения о том, что эти обвинения, предъявленные Минюстом США компании Daimler, появились вчера вечером, а сегодня уже действительно это первополосная новость, и разрослась она до размеров скандала. Западные журналисты, обычно, в общем, сдержанные в прилагательных, уже слово «скандал» и употребляют. Ну, основную суть дела вы уже рассказали, я только упомяну страны, где уже, по мнению Министерства юстиции США, доказаны факты взяток высокопоставленным государственным чиновникам, министрам и членам правительств. Это Китай, Россия, Египет, Греция. На первых местах также идут Узбекистан, Венгрия, ну и многие другие, действительно, всего 22 страны. Ну, вот такие примеры. Например, Daimler, по мнению Министерства юстиции США, в свое время поставляла иракскому правительству автомобили и грузовики, в первую очередь Mercedes. Нарушение тогда еще действовавшей программы Организации Объединенных Наций — продовольствие в обмен на нефть. В Туркменистане, по данным Минюста США, одному из членов правительства накануне подписания важнейшего для Даймлера контракта о поставке мерседесов в Туркмению, один из министров получил бронированный Mercedes S-класса стоимостью 300 тысяч евро. Ну, и таких примеров очень много. Вообще, западные журналисты, в частности, ну, например, BBC, напоминают, что американские законы запрещают компаниям, даже иностранным, которые действуют на территории Соединенных Штатов, совершать любые маломальски подозрительные выплаты или дарить подарки любым чиновникам, не только американским, но и чиновникам каких-либо других государств. Сейчас, например, Рейтер пишет о том, что Daimler, который с 2006 года возглавляет Дитер Цетче, готовится заплатить и очень хочет это сделать огромный, ну, назовем это штраф размером в 185 миллионов долларов американскому министерству юстиции и уполномоченным комиссиям Сената, только бы избежать судебного преследования. И уже были такие аналогичные случаи в истории. Опять вспоминается похожая ситуация с концерном немецким же Siemens, который совсем недавно заплатил 1,3 миллиарда долларов, чтобы избежать также обвинений в подкупе чиновников и коррупции. Очевидно, это дело будет разрастаться, обрастать новыми какими-то подробностями, так что будем следить за развитием событий.
Спасибо, Александр. Александр Гостев рассказал подробности дела, которое возбуждено в США против германской компании Daimler, обвиняемой в даче взяток представителям иностранных правительств. Вы слушаете «Свободу в полдень». Возвращаемся к российским новостям. В ближайшее время должна быть обнародована официальная версия ЧП с участием самолета Ту-204, который в ночь на понедельник упал и разрушился в лесу, не дотянув 1 километра до взлетно-посадочной полосы аэропорта Домодедово. Все 8 членов экипажа, которые были на борту самолета, живы и находятся в различных медицинских учреждениях. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по 263 статье Уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Рассказывает Любовь Чижова.
Причину происшествия с самолетом Ту-204 устанавливает специально созданная комиссия. В нее вошли представители Межгосударственного авиационного комитета, Федерального агентства воздушного транспорта и следственных органов. На месте приземления самолета найдены бортовые самописцы, которые сейчас расшифровываются специалистами. Кроме того, опрашиваются члены экипажа. Представитель Межгосударственного авиационного комитета Олег Ермолаев заявил, что для установления причин ЧП будут рассматриваться все условия и погодная и эксплуатации самолета, состояние авиатехники, экипажа, работа наземных служб. Конец цитаты. Пока же российские СМИ рассказывают о неофициальных версиях аварии. Издание «Коммерсант» полагает, что по одной из них ЧП могло произойти из-за потери пилотом ориентации в условиях плохой видимости. По второй, экипажу Ту-204, который возвращался из Хургады, могло не хватить топлива. Но эту версию уже активно опровергают в дирекции ООО «Авиастарту», который принадлежал Ту-204. Президент фонда «Партнер гражданской авиации» Олег Смирнов подчеркнул, что назвать точную причину аварии самолета Ту-204 можно будет только после расшифровки черных ящиков, но высказал предположение, из-за чего могло случиться это происшествие.
Я так с первых минут был уверен, что это все-таки тривиальная ошибка, потому что большинство тяжелых летных происшествий происходит именно на этом этапе и по одной и той же ошибке, по причине преждевременного снижения ниже глиссады. Существует глиссада такая, это радиоглиссада, по которой должен идти самолет. То есть в этой глиссаде самолет должен быть расположен на этом удалении на высоте минимум 60 метров, а он оказался на высоте 0. Вот главная причина. Почему?
Когда можно будет сказать уже о точных причинах произошедшего?
После опубликования средств объективного контроля.
То есть должны быть расшифрованы черные ящики?
Да.
Вот насколько серьезным может быть наказание пилотам, если выяснится, что самолет рухнул из-за их ошибки?
Но это все будет зависеть от многих факторов. Человеческие, он же не только касается экипажа. Например, что экипаж не должным образом был подготовлен руководителями авиакомпании. Это же тоже человеческий фактор, но уже отвечать за это должен тот руководитель, который не должным образом подготовил.
Самолет Ту-204, принадлежащий ульяновской авиакомпании «Авиастарту», стал участником 2 инцидентов, которые случились ночью в субботу и в воскресенье. За сутки самолет совершил сразу 2 аварийные посадки в аэропорту Домодедово. В первый раз по пути в Хургаду, во второй – возвращаясь из Египта. К счастью, никто не погиб. По мнению экспертов, большинство технических проблем Ту-204 связаны с его двигателем. С 2001 года произошло более 20 инцидентов с участием Ту-204 – в авариях никто серьезно не пострадал. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Через несколько минут, во второй половине часа программы «Свобода в полдень», правительство России представит ежегодный отчет депутатам Госдумы 20 апреля. Довольны ли россияне работой Кабинета министров Владимира Путина? В Москве 12:30. Сейчас краткие новости.
Радио Свобода. Новости.
Госдума России приняла сегодня в третьем чтении поправки в закон о некоммерческих организациях, предусматривающие господдержку социально ориентированных НКО, а также законопроект об обращении лекарственных средств. В Петропавловске-Камчатском проходят обыски в квартирах жителей, которые скачали себе из интернета фильм об убийстве выходцев с Кавказа. В Москве сотрудники Федеральной миграционной службы обнаружили подпольный цех, где жили и работали нелегальные мигранты из Вьетнама. Задержаны более 100 вьетнамцев. Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на продление до 17 мая срока содержания под стражей бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Москве сегодня прощаются с известной певицей, народной артисткой России Валентиной Толкуновой. В Иркутске расследуют уголовное дело против милиционера из Москвы, которого подозревают в незаконном изъятии дорогостоящих автомобилей. В Киргизии сегодня отмечают 5-ю годовщину так называемой «Тюльпановой революции». Накануне в стране прошли акции протеста оппозиции действующей власти. В индийском городе Калькутта 24 человека погибли и около 20 получили ранения и ожоги при пожаре в многоэтажном здании, где расположены как офисы, так и жилые помещения. Администрация США советует американским гражданам воздерживаться от поездок в Иран. В предупреждении Госдепартамента отмечается, что в Иране американцы могут стать объектами враждебных действий со стороны местных властей. Проблемы борьбы с производством наркотиков в Афганистане будут обсуждаться сегодня в Брюсселе на расширенном заседании Совета Россия-НАТО. В Вашингтоне сегодня начнутся американо-пакистанские переговоры по вопросам укрепления стратегического партнерства между двумя странами. Это был краткий обзор новостей.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Правительство России может представить отчет о своей деятельности за 2009 год в Государственной Думе 20 апреля, сообщил сегодня на пленарном заседании Нижней Палаты Парламента полномочный представитель Кабинета Министров в Думе Андрей Логинов. В прошедшие выходные в разных российских городах прошли акции протеста, на которых, в числе прочего, звучали и требования об отставке Владимира Путина с поста премьер-министра. А 26 марта в пятницу перед журналистами выступят организаторы кампании «Путин должен уйти». Около двух недель назад было опубликовано обращение под таким воззванием, подписанное известными политиками, правозащитниками и общественными деятелями. Как сообщают организаторы этой кампании, за две недели собрано более 16 тысяч подписей. О наиболее весомых достижениях и неудачах российского правительства за прошедший год наш корреспондент Елена Поляковская поговорила с российским экономистом и социологом, научным руководителем Центра исследований постиндустриального общества Владиславом Иноземцевым.
Самое весомое достижение – это то, что правительству удалось в условиях кризиса поддержать и сохранить финансовую стабильность. То, что мы не увидели банкротство крупных компаний и банков, что было вполне вероятным прошлой зимой, в начале 2009 года. То, что правительство в результате жесткого финансового регулирования удержало на весьма низком уровне инфляцию и сумело, так сказать, достаточно грамотно и адекватно воздействовать на все инструменты денежного рынка, включая процентную ставку ЦБ и так далее в условиях кризиса. Я думаю, что это основное. Позитивный момент. А, конечно, самый негативный момент – это то, что все-таки правительство продемонстрировало неспособность к каким-то серьезным позитивным регулированиям промышленности реального сектора. То есть правительство сумело только выделить деньги, многие из них не дошли до получателей, многие, в принципе, даже не могли дойти. И тем самым очень большое количество государственных средств, потраченных на борьбу с кризисом, они, по сути, не привели к тому, чтобы кризис начал как-то ослабевать и промышленность начала оживать. То есть в отношении финансового сектора правительство все было очень удачно, а в отношении реального сектора, конечно, достижений было гораздо меньше, чем проблем.
А что вы можете сказать об упущенных правительством возможностях?
Я бы и сказал в первую очередь о том, что правительство могло бы вполне, имея те средства своего распоряжения, которые оно имело, оно могло бы гораздо более эффективно поддерживать крупные государственные предприятия, оно могло бы не допустить того катастрофического падения в обрабатывающей промышленности, в первую очередь в таких достаточно торгуемых отраслях, типа автомобилестроения, бытовой техники и так далее. То есть мне кажется, что правительство упустило множество возможностей, связанных с поддержкой реального сектора.
Как вы бы оценили реализацию антикризисных мер?
Собственно говоря, все, что касалось финансовой сферы, было реализовано вполне нормально. То есть мы не увидели ни банкротств банков, ни крупных промышленных корпораций. Мы увидели, что государство быстро и, в общем-то, в оптимальных объемах поддержало финансовые структуры. А что касается вот именно и промышленности, и реального сектора, то здесь, конечно, очень мало было продуманных.
Как вам кажется, что нужно сделать и что может сделать правительство в течение ближайшего года?
Я думаю, что, конечно, сейчас главной задачей, на мой взгляд, было бы выработка какого-то унифицированного подхода. То есть все, что мы видели в напряжении 2009 года, было типичным ручным управлением, как говорил сам премьер-министр Путин. Сейчас, наверное, следует переходить к каким-то комплексным мерам и вырабатывать новую систему регулирования бизнеса с точки зрения и системы стандартов, и системы технического регулирования, и каких-то унифицированных требования к разного рода компаниям. Потому что без такого рода подхода мы будем по-прежнему продолжать, так сказать, регулировать экономику в ручном режиме, что не очень хорошо получается.
Говорил научный руководитель Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев. Как вы оцениваете работу правительства Владимира Путина? Мы попросили корреспондента Радио Свободы Дмитрия Лишнего задать этот вопрос жителям Чебоксар.
Хорошо не стало. Ну и не сказать, что особенно хуже стало. Ну, на троечку нормально, я думаю.
Результат должен быть какой-то. Не чувствуется. Ну, 2 по 5-бальной. Двойка.
Ну, я ничего не вижу вообще никак. Ничего абсолютно. По крайней мере, для себя. Ни проблемы с садиками, ни со школой, нигде ничего не решается. Что решает, я не знаю.
Никак. Вчера же они работают. Что-то не похоже, что они работают. Никакого толку нету. Как было, так и есть. Все время лучше, ничего нету. Они для себя только деньги делают, вот и все.
Они делают все как надо. Все для граждан, все для России, как говорится. Правительство, они ЖКХ сейчас уменьшит цены. Меньше 25% Путин издал указ. Хорошо, оцениваем.
Нет регулирования отраслей производства, которые для меня сейчас, ну, как бы работа которых, от нормальной работы которых зависит моя трудовая деятельность. Считаю, что нет никакой четкой прописанной программы развития производств и вообще любого вида деятельности, кроме банковской.
Там плюсики не так много, на самом деле. Все расплывчато, народ не знает. Но я думаю, они уделяют внимание самого народа, хоть это на самом деле очень не встречается, но я думаю, это все поверхностно. То есть работают на три, на троечку.
Правительство про простой народ, чтобы думало, как они живут, чем дышат, какую зарплату получают, особенно чуваши. И только за то, что народ плохо живет, простой. Такое резкое различие зарплаты между простыми людьми и вышестоящими. Такого никогда не было.
С точки зрения молодежи, ну, по крайней мере, тех, кого я знаю, вообще правительство, ну, саму Думу в том же числе, отрицательно. Потому что нам крайне неприятно, что вообще сейчас происходит, и такое впечатление, что они вообще не учитывают мнение народа и работают чисто для себя.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, как вы оцениваете работу правительства Владимира Путина. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». В Челябинске продолжается расследование действий сотрудников ГИБДД, избивших водителя, который, по его словам, торопился довести до больницы свою жену, у которой было постбеременное кровотечение. Милиционеры отрицают свою вину в этом конфликте. Инспекторы ДПС, остановившие автомобиль, говорят, что женщина, сидевшая на пассажирском месте, не производила впечатления больной. Между тем, медики просят не втягивать их в это дело и заявляют, что жена Алексея Прокопенко обращалась к врачу неофициально. За развитием событий следит корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев.
Руководство ГИБДД не склонно осуждать своих сотрудников и всеми силами пытается объяснить все исполнением служебных обязанностей, говорит Сергей Курышев, руководитель областного управления ГИБДД.
Ситуация была несколько нестандартной. Водитель вел себя несколько взвинченно, поскольку, с его слов, он торопился в больницу по личным проблемам, там, связанным со здоровьем его близких. Эта ситуация пока разбирается, понятно. Тем не менее, в нарушение требований действующего законодательства он оставил место административного правонарушения и самостоятельно его уехал оттуда. Естественно, выполняя свои прямые функциональные обязанности, работники госавтоинспекции были вынуждены его задержать.
За две недели до этого ЧП в семье Алексея Прокопенко и его жены Виктории родился ребенок. 11 марта у женщины вдруг открылось послеродовое кровотечение. Супруги быстро собрались и поехали в больницу. Неподалеку от проходной их остановили сотрудники ГИБДД. Якобы Алексей на своем Ниссане не пропустил пешехода.
Когда он меня остановил, я прижался к нему, а не к обочине. Открыл окно и сказал шефу: у меня жена кровью истекает назад. В сиденье лежит. Мы едем в больницу, которая через 200 метров. На что он ответил абсолютным равнодушием, ничего не разборчиво представился. И единственное, что можно было разобрать, что сказал городской ГИБДД. Я говорю: я понял, предъявите ваши документы, и я протянул ему свои документы. Вот. А после этого началось затягивание. То есть...
Алексей объяснил сотруднику ДПС, что очень торопится, что везет в больницу, до которой считанные метры, жену. Однако инспектор отошел от машины, стал разговаривать с кем-то по телефону и явно не торопился отпускать задержанных. Крикнув о том, что сейчас отвезет жену и вернется, Алексей завел машину и поехал в больницу. Теперь, по прошествии времени, он уверен, что и задержали-то его безосновательно.
Сейчас, когда уже спокойно приходится переосмысливать неоднократно эту ситуацию, я могу утверждать, что пешехода не было, но тогда я соглашался на все абсолютно, чтобы ускорить процесс как-то.
У ворот больницы Ниссан Прокопенко догнал автомобиль ДПС, водителя выволокли на улицу, несколько раз ударили, надели наручники. Жена Алексея в тот момент в истерике умоляла отпустить мужа. но на нее никто не обратил внимания.
Когда меня вытаскивали из машины, я видел, что второй стоял с видеокамерой, что было дальше, я не знаю. То есть, потому что в тот момент я уже откровенно не понимал, что происходит, то есть, что на самом деле я такого сотворил, везя мать своего ребенка, истекающей кровью в больницу, с оказанием помощи, стремясь быстрее добраться. А что я такого сотворил, что мне заламывают руки, впервые в жизни одевают наручники, угрожают, я уже не видел, что происходило. Я единственное, что кричал о помощи, помочь своей жене в первую очередь. Уже потом мне говорили, что мои крики прерывались криками боли, то есть из-за того, что мне заламывали руки.
Впоследствии в патрульной машине Алексей умудрился записать свой разговор с инспектором на диктофон.
Почему по-нормальному это нельзя? У меня жена рожает, понимаете, у нее кровотечение идет. У меня ребенок маленький.
Почему последний? Ты это звонишь, там жалуешься?
Да не жалуюсь, понимаете, я хочу, чтобы меня отпустили, я поэтому звоню, вы меня отпускаете. Я поэтому звоню, куда можно по телефону доверить, чтобы меня отпустили, просто, вот, понимаете? Какую чушь?
И ники остались, доктору ходят.
Как это происходит?
Доктору.
Да не нужно меня никуда возить, мне нужно просто отпустить. Давайте я вам зачеркну все это, напишу объяснительно. Ну почему вы не понимаете?
Ты можешь суд на меня подавать, хоть куда, понимаешь? Хоть куда, к своим администрациям. Кому ты сейчас звонишь, давай по мной разбирать. Понимаешь, мне параллельно.
Прокопенко привезли в отделение милиции, где продержали 3 часа, а потом отпустили. В тот же день он написал заявление в прокуратуру. Говорит руководитель следственного отдела по городу Челябинску, Следственного комитета прокуратуры России Степан Шульга.
Совершили в отношении жителя города Челябинска действия, явно выходящие за пределы их полномочий, с применением насилия и специальных средств. По данному факту следственным отделом по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами А и Б, частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации.
На местных интернет-сайтах огромное количество гневных отзывов, суть которых сводится к тому, что не так уж важно, нарушил ли в данном случае водитель правила дорожного движения. Главное, по мысли авторов сообщений, в том, что многие сотрудники ГИБДД, чувствуя свою безнаказанность, творят на дорогах настоящий беспредел. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла в третьем чтении поправки в закон о некоммерческих организациях и законопроект об обороте лекарственных средств. В Иркутске задержан милиционер из Москвы, подозреваемый в незаконном изъятии дорогостоящих автомобилей. Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на продление срока содержания в СИЗО Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Мировые суды в Москве сегодня рассматривают дела задержанных участников акции протеста под названием «День гнева». В индийском городе Калькутта в результате пожара в многоэтажном здании погибли 24 человека. Администрация США советует американским гражданам воздерживаться от поездок в Иран. Проблемы борьбы с производством наркотиков в Афганистане будут обсуждаться сегодня в Брюсселе на расширенном заседании Совета Россия-НАТО. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Компания Google не видит себя в роли цензора.
Комментарии экспертов.
Леонид Тягачев спустился с Олимпа.
Право автора.
Виктор Ерофеев о том, почему реклама никогда не приживется в России.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». У микрофона Иван Трифилов.
Инвестиции работающих в России нефтяных компаний, проекты, связанные с увеличением глубины переработки нефти, могут составить 1,5 триллиона рублей до 2015 года, сообщил вице-премьер Игорь Сечин. По текущему курсу это более 50 миллиардов долларов. Сейчас, по словам представителя правительства, глубина переработки на российских нефтеперерабатывающих предприятиях остается крайне низкой – около 72%. Для сравнения, в развитых странах этот показатель составляет от 85 до 95%. Экспорт природного газа из России в январе-феврале вырос на 63% к уровню такого же периода 2009 года, почти до 28,5 миллиардов кубометров, говорится в материалах Министерства экономического развития. Добыча газа за два первых месяца года составила 122 миллиарда кубометров, увеличившись в годовом исчислении на 16,5%. При этом на долю государственного «Газпрома» пришлось примерно 80% всего газа, добытого в стране. Сегодня в России владельцами одного автомобиля являются 37% граждан, а двух и более – 5%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. При этом 64% респондентов владеют автомобилями, произведенными в России. Исследование также показало, что 14% участвовавших в опросе граждан имеют в собственности новые автомобили российских моделей, а 17% – новые автомобили зарубежных моделей. Японская компания Yokohama Rubber начала строительство завода по производству автомобильных шин в Липецкой области. Как сообщил исполнительный директор компании, первая продукция на нем будет выпущена летом 2011 года, а к 2014 году мощности предприятия будут увеличены до 1 миллиона 400 тысяч покрышек в год. Ранее сообщалось, что в проекте стоимостью более 150 миллионов долларов участвует также японская компания Itochu Corporation. Число абонентов сотовой связи в России за февраль увеличилось примерно на 0,8%, составив 210 миллионов 50 тысяч, сообщила аналитическая компания ACM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи, то есть количество проданных контрактов в расчете на 100 человек, увеличился в течение февраля на 1,2% пункта до 144,7%. Курс доллара на сегодня 29 рублей 47 копеек, на 13 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 82 копейки, по сравнению со вторником он подорожал на 19 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас о самых интересных событиях в мире культуры. 28 марта Театр наций представит премьеру спектакля «Метод Грёнхольма». Он поставлен по пьесе неизвестного в России испанского драматурга Жорди Гальсерана, болгарским режиссером Явором Гырдевым. Лауреат премии «Серебряный Георгий» Московского международного кинофестиваля впервые приглашен в российский театр. В спектакле занята сборная актерская команда Виктория Толстоногова, Игорь Гордин, Максим Линников. И после долгого перерыва на сцену выйдет Сергей Чинишвили. С ним о новой работе и разговаривает Марина Тимашева.
Пьеса совершенно новая для нашего театра. И, насколько я понимаю, сюжет там вполне детективный. И это такая интеллектуальная вещица европейская. Люди оказываются в некой корпорации. Их должны принять на работу. Они проходят испытательный срок. И при этом не понимают, кто их экзаменует.
Очень плохо, что мы не знаем этого автора. Потому что я тоже с ним первый раз столкнулся. Выясняется, что автор достаточно известный. Уже поставлен уже во многих странах. Но мы, несмотря на то, что являемся авангардом вроде бы театрального искусства, мы иногда некоторых авторов просто проскакивают они мимо наших ушей, и держась за свои корни, которые, в общем, замечательно, мы держимся за Антона Павловича Чехова, так же, как англичане держатся за Шекспира, но иногда нужно открывать глаза, и слава богу, что у нас появился этот автор в афише. Это материал, который, скажу честно, на меня произвел очень серьезное впечатление, но я ничего лучше за последних лет 9, скажу честно, не читал из современной драматургии. В-третьих, это такой жанр, который для нас нов, вроде бы, потому что это такой офис-триллер, это собеседование. Но это единственное место времени и действия, то есть это нормальный классицизм. А я заражен нормальным классицизмом, а вы, мой друг, заражены сарказмом. Вот. Это, конечно, интеллектуальная игра, но я думаю, что всем будет понятно, что это некий психологический опыт не только над теми четырьмя людьми, которые находятся в этом конференции, в зале, но и над зрителем, потому что зритель все равно будет ассоциировать себя с этими людьми, поскольку на сегодняшний день наше общество гигантскими шагами внедряется в мировое пространство, и мы уже попадаем в систему корпоративных отношений, корпоративной этики, политкорректности и так далее. Чем прекрасна эта история, что ставка очень высока. Это вторая фирма в мире в данной области. Поэтому понятно, что это решение судьбоносное для каждого из четырех. Более того, там есть еще изначальный детектив, потому что из четырех кандидатов на работу один является не кандидатом, а психологом отдела кадров этой же фирмы.
Но они об этом не знают. Они не знают, кто именно.
Они не знают, кто именно, несмотря на то, что им это с самого начала дается как установка. Поэтому все четыре персонажа решают не только свою проблему устройства на работу, но и проблему того, что кто за ними наблюдает. Некое всевидящее око.
Сережа, а если говорить о каком-то глубоком смысле этой вещи?
Это вопрос, ради чего ты бьешься и на что ты готов пойти, чтобы занять ту или иную позицию, которая для тебя очень важна и которая при всей своей материальной обеспеченности, она тем не менее будет забирать все твое время. Не побоюсь этого слова. Это антиглобалистская пьеса.
Я понимаю, что вы играете в Ленкоме, в труппе которого вы состоите. И я понимаю, что вы очень много работаете в кино и в сериалах. Но я не помню, когда последний раз вы участвовали в каком-то спектакле в стороне от театра Ленком. Сережа, как вы вообще попали-то в эту историю?
Просто приехал режиссер. Вообще он поставил больше 30 спектаклей и поставил по всему миру, включая Южную Корею и Турцию даже, например. Получилось так, что была 15-минутная встреча с Явором, и за 15 минут я влюбился в этого человека, как в человека. Более того, на следующий день я прочитал пьесу, и мне очень понравился материал. Но когда я прочитал еще 4 интервью, я понял, что я могу подписаться под всеми этими словами. Это точечное попадание, которое случается очень редко, и если оно происходит, это великое счастье для не только для артиста или для режиссера, для человека вообще. Потому что когда ты находишь человека мыслящего с тобой на одной волне, это очень здорово.
Сереж, у этих четверых, которые находятся на сцене, я имею в виду Сергея Чинишвили, Игоря Гордина, Викторию Толстоганову, Максим Линников, у них между собой во время репетиции отношения получше, чем у этих самых ребят, которые пробуют стать менеджерами знаменитой фирмы?
Не, ну я вообще считаю, что у нас очень грамотная команда, у нас не было никаких конфликтов, мы, в общем, как бы занимались делом.
Марина Тимашева беседовала с Сергеем Чинишвили, и, конечно, поправлюсь, еще одну из ролей в этом спектакле будет играть Виктория Толстоганова. Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. Как показывают последние статистические опросы, современные поляки все реже посвящают выходные походам в торговые центры, предпочитая в эти дни общаться с семьей или встречаться с друзьями. Хотя еще относительно недавно ситуация была противоположной, и так называемый «воскресный шопинг» считался одним из типичных развлечений для большинства жителей Польши. Почему так произошло, объясняет корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий.
Супермаркеты в Польше сегодня, через 20 лет после падения коммунистической системы, после того, как страна вырвалась из состояния вечного дефицита товаров, талонов на все что угодно и колбасы в качестве взятки, перестают быть храмами эры потребления. По крайней мере, в день, предназначенный скорее для настоящего храма, в воскресенье. Когда-то и дефициты, и взятки продуктами вовсю высмеивались в кинофильмах, которые, несмотря на явный антисоциалистический характер, почему-то все-таки выходили на экраны во времена Польской Народной Республики. Я принес колбасу под Вавельска. Да пожалуйста, пожалуйста, что вы тут с этой колбасой? Не съем же ее. Кадры культового фильма «Мисс», где главный герой пытается купить авиабилет, вручая кассирше кольцо копченой колбасы, знает, пожалуй, каждый поляк. Потом, конечно, все изменилось. Наступило рыночное изобилие, новые огромные и поменьше торговые центры, а в них распродажи. 2 штуки по цене одной и так далее. Опустили в выходные кинотеатры, заполнились супермаркеты, которых становилось все больше и больше. Открытие нового супермаркета в Белостоке. С сегодняшнего дня мы готовы торговать, готовы обслуживать наших клиентов на наивысшем уровне. Аплодисменты, затем начало охоты первых покупателей за дешевыми товарами. Таких в день открытия обычно много. Это правило маркетинга.
А в торговых центрах ведь есть все. Не только, собственно, магазины, но и рестораны, игровые площадки, парикмахерские, мастерские и так далее. Там можно прожить практически весь день. Все воскресенье, день, предназначенный скорее для близких. И вот, к удивлению и самих социологов, ситуация начала меняться. По данным последних исследований, только 2 из 100 опрошенных поляков признаются, что по воскресеньям едут в торговые центры, чтобы запастись всем необходимым на целую неделю. Я не люблю вообще ходить по магазинам в воскресенье, но к тому же еще и работаю по выходным. Да, принято говорить, что воскресенье святой день, но деньги же нужны. Говорит варшавянин Марек. Более того, как оказалось, такая тенденция длится уже 3 года. Если в супермаркет, то главным образом в пятницу или в субботу. Интересно, что в супермаркетах продукты покупают 42% поляков, то есть уже менее половины. При этом растет роль небольших магазинчиков, расположенных, как правило, ближе к дому. Цены здесь выше, но и качество товаров зачастую лучше, продукты свежее, да и психологический фактор важен. С вами поздороваются, спросят, как здоровье детей, напомнят, что в прошлый раз вы купили этот сорт яблок, а жена час назад уже взяла помидоры. Куда приятнее, чем безликие длиннющие полки и вечные поиски нужного, хоть и более дешевого товара. Вот мнение нескольких покупателей. Вечером, если не на работе, в субботу вечером купить все, что нужно, и желательно поближе к дому и домой, к семье. Нечего все воскресенье ездить по городу, выискивая, где дешевле лука, где носки. Не так уж это и важно, по крайней мере, не важнее дня, проведенного с семьей. Так испокон веков было, и не нам нарушать это правило. В воскресенье тоже можно пойти, в конце концов, за покупками. Если работает кто в другие дни, или неверующий, например. Хотя я за то, чтобы магазины вообще не работали по выходным. Ничего бы не случилось. Кстати, политики еще несколько лет назад хотели принять специальный закон, который запрещал бы супермаркетам и торговым центрам работать по воскресеньям, но не получилось. Победу одержали противоположные аргументы о том, что это отрицательно скажется на экономике. Меньше торгуют, меньше продается, меньше производят, меньше рабочих мест, меньше налогов и так далее. Было решено, что магазины не будут работать лишь в дни государственных и религиозных праздников. Почему же все-таки поляки перестают ходить за покупками по воскресеньям? Социолог Гжегош Новак не совсем доверяет результатам исследований, отмечая, что опрошенные нередко хотят лучше выглядеть перед теми, кто их опрашивает. И дают не совсем правдивую информацию. 2% покупают в воскресенье. Этого не может быть. Посмотрите на торговые центры, ведь в них море людей. Другое дело, что мы уже, может, не все, но значительная часть из нас насытились всеми этими товарами, распродажами, начинаем больше ценить свободное время. Ведь лучше выехать куда-то с семьей побыть, чем столкаться в поисках очередной блузки. Так что это наверняка реально не 2%, но число респондентов, которые стремятся к этому, вполне таковым может быть. Экономисты также утверждают, что, несмотря на кризис и медленный рост зарплат в стране, поляки все более приближаются к стандартам потребления, принятым в Западной Европе. То есть больше денег тратят на развлечения, а не на покупки. В среднем польская семья тратит сейчас на одежду и обувь около 5% своих месячных доходов, на питание чуть меньше четверти, а 10 лет назад это была почти 1/3. Зато затраты на путешествия, личный транспорт, отели, качественное медицинское обслуживание, кино, театры растут. Конечно, это не означает, что поляки вдруг начали жить шикарно. Нет, просто изменилась структура наших расходов. Мы разумнее тратим то, что зарабатываем, а зарабатываем все же с каждым годом больше. По некоторым подсчетам, чтобы наши доходы и, соответственно, то, как мы их тратим, сравнялись с Западной Европой, нужно еще около 20 лет. Говорит маркетолог Ежи Гиль. То есть, получается, нужно все же больше покупать. Ведь это большее число заказов, большее количество рабочих мест, большие доходы бюджета от сбора налогов. Есть ли тогда хоть какой-нибудь выход из этого замкнутого круга? Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Через несколько минут час прессы. Удастся ли реформировать ближневосточный мирный процесс? О чем договорился в Москве квартет посредников? Виталий Портников беседует с редактором международного отдела газеты «Время новостей» Еленой Супониной и заместителем главного редактора израильской газеты «Вести» Сергеем Подражанским.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Еврейский народ строил Иерусалим 3000 лет назад. Еврейский народ
строил Иерусалим. Большую золотую медаль университета имени Масарика в Брно принцу Чарльзу вручили.
Китайские пользователи интернета не будут сильно сожалеть, если Google уйдет.
Прокуратуру края заинтересовал вопрос, как голосование.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».